Мы читаем в книге «Труды Бальсулама», предисловие к Пихахам, страница 808, страница, или также в книге «Каббала Лематхиль», 269 страница. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Итак, «Труды Бальсулама», 808 страница, вторая колонка, со строчки «Так разъясняется». Так разъясняется наше затруднение, приведенное выше, а сказанное мудрецами, что даже человек до тонкости, изучивший Тору и обладающий качествами, превосходящими всех праведников мира, но не изучавший Каббалу, вынужден будет снова совершить кругооборот и прийти в этот мир. Это то, что он нам сказал в самом начале. Что он нам сказал в начале этой статьи? Прочитай снова. И вот известно из уст авторов, из книг, что изучение науки Каббала обязательно для каждого человека. И даже если человек до тонкости изучил Тору и обладает качествами, превосходящими всеми праведниками мира, и изучил все остальные книги, но не изучал Каббалу, он вынужден будет снова совершить кругооборот и прийти в этот мир еще раз, чтобы изучить тайны Торы и науку истины. То есть, иначе он не постигает цели своей жизни. Жалко, что он воплотился в эту жизнь. Просто так, дал своему животному пожить, может быть, хорошо жил на животном уровне. Ну, телесном. Имеется в виду наше тело, имеется в виду оно животное. И не более того. Поэтому нам надо понять, насколько каббалисты смотрят самым серьезным образом на человека, как он смотрит на свои возможности и шансы, которые выпадают ему в жизни. И здесь он хочет решить этот вопрос. Давайте обратимся к этому. Как же он это выясняет, этот вопрос? И мы спрашивали, чем отличается изучение Каббалы от изучения остальных частей Торы? Ведь нигде не написано, что человек в Торе обязан понять все, без исключения. Наоборот, нашли во многих местах противоположное. Один делает больше, другой меньше. Но главное, чтобы сердце было направлено на Творца. И еще, не изучение главное, а действие. То есть, есть много всего. И если вы откроете предисловие к учению десяти сферот, там написано, что ходит такой слух, и так написано, что сначала надо наполниться знаниями во всех остальных частях Торы, быть специалистом и знать все заповеди, все их толкование, потом только перейти к науке Каббала. Так в чем тут дело? Кто вообще может этого достичь? Или ведь с одной стороны ведь написано здесь, каждый обязан. А мы читаем, что относительно всего мира это так. Это не просто там, в Израиле, может быть. Все, каждый. Еще обязан. Обязан не то, что его обязывают каббалисты. Кто меня может обязать? Но они говорят, что мы обязаны заниматься наукой Каббала со стороны природы. От высшего управления. Что есть такая система, которая управляет нами. И толкает нас на пути какого-то развития, и мы для того, чтобы сравниться с этой системой, должны заниматься наукой Каббала. А иначе мы не сравниваемся с ней, иначе мы все время находимся под давлением, под ударами, в неподобии с ней. То есть общая система, которая называется природой, природа числовое значение, творец. То есть это то же самое, природа или творец. То та самая система, которая нас замыкает внутри, и мы находимся внутри этой системы, то у этой системы есть закон развития. Такой закон, что мы должны развиваться из одной формы в другую до окончательной формы, которая называется окончательным исправлением. И мы не можем достичь этой конечной формы, и также еще и по пути с данного момента и дальше, без изучения науки Каббала. Были времена, когда мы могли продвигаться, потому что наше продвижение было на уровне не живом, растительном и животном. Хотя мы и люди, но и у людей есть такие уровни не живого, растительного и животного. Что это за уровни? Когда мы не думаем, зачем живем, почему живем, есть ли цель у нашей жизни, кроме материального существования, кроме животного существования, как животные думают о своем теле, так и мы думали о своем теле. Теперь мы приходим к этапу в нашем развитии, когда начинаем задаваться вопросом выше тела, о существовании за его пределами. И тогда говорят каббалисты, каждый обязан в этом поколении начать заниматься наукой Каббала, потому что с этого момента и дальше ты обязан своим усилием раскрыть цель творения и средства достижения ее и заниматься этим. Это называется работой человека. Снова, мы продвигаемся в нашей истории. По ступеням неживого, растительного, животного. Это без сознания и осознания зачем и почему, под воздействием разных порывов, импульсов, войн, проблем. Это то, что нас продвигает. И мы только бежим от плохого к чему-то чуть-чуть лучшему. Еще больше плохого, еще чуть-чуть хорошего. Так нас продвигает история. И так мы развиваемся. Больше, чем все остальное. То есть ни живое, ни растительное, ни животное не развивается так, как мы. То есть это человеческий род. Говорится о человеческом роде, о человеке, который развивается через уровни неживого, растительного, животного. Это то, что в человеке. Здесь же это говорящий. Говорящий. Человек, который в человеке. То есть человеческий род. И когда мы достигли уровня человека в человеке, мы, в отличие от предыдущих форм развития, тут мы должны развиваться уже осознанно, с пониманием, с нашим участием. Потому что человеком называется тот, кто понимает развитие. Он этим становится в процессе этого развития, до конца развития. Здесь он становится Адамом, то, что называется. А Адам — это тот, кто подобен Доме, подобен Высшему, подобен Творцу. И это можно сделать только с помощью того, что тебе есть на чем учиться, что-то понять, что-то постичь, где ты можешь участвовать самостоятельно. Ты можешь учиться на действиях Творца Высшего. Ты должен перенести эти действия на себя. Как младенец, который рождается, потом растет, он учится у взрослых. Как уподобиться им, стать похожим. И отсюда он становится человеком. Так мы в духовном. Так вот этот этап только с помощью учебы. С помощью изучения науки Каббала. Да. 809-я страница, первая колонка, со слов «сейчас». Да, и мы еще должны рассеять множество предрассудков и суеверий, когда мы думали что-то о Торе, о заповедях, о высшей силе. Все это было на уровнях неживом, растительном и животном. То есть все, что было здесь, это все ложь. Очень просто. Не надо бояться этого слова. Очень просто, все это ложь. И почему каббалисты нас так запутали? Почему они нас запутали? Для того, чтобы не дать нам систему, методику продвижения в том состоянии, когда мы не готовы к этому. Это значит, чтобы не съесть незрелый плод. То есть, когда еще не готовы, недостойны. Не можем. Поэтому они спрятали науку Каббала, скрыли ее и не дали ее. Но особые души в каждом поколении развивали эту методику и довели до использования в наши дни. И первый, который был, несмотря на то, что все были на неживом растительном животном уровне, первый из них, кто был в начале пути, его звали Адамом. Это было 5770 лет тому назад. А за ним другие. И мы находимся на этапе говорящих людей. Это Ари. Он символизирует нам развитие на этапе человека, говорящего. На предыдущем этапе это был Рашби. На более раннем этапе это был Моше. Авраам, Моше. Авраам, Моше. Так вот, каббалисты передали нам всю эту науку до наших дней. А мы находимся вот здесь Баль-Сулям, и начинаем ее реализовывать. Дальше.
И сейчас разъясним это по-простому. Каждая из частей открытой Торы является ничем иным, кроме как подготовкой для того, чтобы сделать нас способными и достойными постичь скрытую часть. Тогда как скрытая часть — это суть достижения совершенства и целетворения, для чего был создан человек. И таким образом, ясно и очевидно, что если не хватает какой-то части открытого, несмотря на то, что человек соблюдал Тору и исполнял ее заповеди в открытой части, должен будет совершить еще кругооборот и вновь приходить в этот мир, чтобы получить то, что он должен получить, то есть скрытую часть через 613 пкудин, заповедей. Ведь именно в этом и заключается совершенствование души, как это было задумано Творцом изначально. И ты видишь абсолютную обязанность, возложенную на весь народ Израиля, на каждого, кем бы он ни был, заниматься внутренней частью Торы, ее тайнами, без чего не достигнет совершенства в человеке, намерения творения. По этой причине мы совершаем кругообороты поколения за поколением, вплоть до нашего поколения, в котором собраны души, все еще не достигшие совершенства намерений, так как не удостоились постичь в предыдущих поколениях тайны Торы. И об этом сказано в Зоаре. В будущем раскроются тайны Торы вследствие прихода Машиаха. И ясно каждому понимающему, что это произойдет вследствие достижения совершенства намерения в творении, чем мы удостоимся прихода Машиаха. То есть, когда наука Каббала раскрывается, с того момента, как начинается время прихода Машиаха. То есть, продвижение, приближение той силы, которая вытягивает все человечество из его эго, из неисправленного состояния в исправленное состояние, это называется Машиах. Да? Силы, которые действуют в системе, после того, как эта система подействует на нас, на души, так мы находимся в системе сил, здесь души, эти силы, они воздействуют на нас постепенно. Так они запирают нас все больше и больше. Вначале было в виде неживого, потом растительного, потом животного, а сейчас говорящего. И когда они воздействуют на нас на уровне говорящего, мы ощущаем в соответствии с этим наше разбиение. Поэтому в мире раскрывается общий кризис, и что мы зависим друг от друга, разного рода явления. Соответственно, этому, потому что сила, которая действует на нас, это уже сила Машеха, сила вытаскивающая нас из зла к добру. Теперь, эта вытаскивающая сила, она вытаскивает при условии, что мы просим у нее, чтобы она вытаскивала. При условии, что мы не будем просить, чтобы она вытаскивала, не требуем исправления, то это сила бьющая, это сила подталкивающая. Мы находимся здесь, мы, или вытягивает нас, если мы хотим продвигаться к добру, добром, а если мы не просим ее, то она продвигает нас злом. Это все зависит от нас, но силы действуют, нет выбора. Есть пружина, она высвобождена, и мы должны прийти в течение определенного времени, до конца 6000 лет, дойти до исправленного общего окончательного состояния. Да. Строчка «Ваимкен». И если так, то неотвратимо раскрытие между ними тайн Торы. Ведь если не исправиться, то обязаны они будут совершить еще один кругооборот. Нам нельзя удерживать науку Каббала, не раскрывая ее человечеству. Прежде всего, даже с точки зрения практической и прагматической, то весь антисемитизм, вся ненависть, все, что будет еще больше усиливаться, все, что усилилось в последние годы, если мы не будем распространять науку Каббала, объясняя, чем мы отличаемся в этом мире, откуда эта ненависть существует к нам в этом мире, почему у нас есть такое особое предназначение, особое состояние в этом мире, если мы не будем это объяснять, как, что это хорошая часть, полезная часть в мире, короче говоря, та часть, от которой есть польза, то мы будем страдать, и будем страдать действительно, как написано у пророков, о времени Машиаха, насколько усиливаются страдания в народе Израиля. То есть мы должны распространять науку Каббала как можно быстрее, со всей силой и во всем темпе, в котором нужно это делать, с одной стороны. А с другой стороны, мы обязаны это делать, потому что есть более высокие расчеты. Расчеты, что это Творец, его желание, желание исправить душу и так далее, и так далее. Но даже я говорю, что с точки зрения прагматической, практической, земной, самой материальной, это имеет отношение к любому человеку в этом народе, что ему стоит в этом участвовать, даже если он не понимает все эти цели, эти возвышенные причины, ему стоит быть в этом, потому что тем самым он гарантирует себе какое-то будущее завтра лучше, чем оно могло бы быть. Ясно? Да. Мы говорили о каббалистах, и мы говорили о том, что часть народа или часть общества была на уровне неживом, а часть была на уровне святого неживого. То есть получается, что именно те, кто святые и неживые, они должны были раскрыть то, что вытягивает их вперед. Это не то, что мы сегодня наблюдаем. Весь народ когда-то был на уровне святом неживом. Весь народ. Если ты говоришь о 100, 200, 300 лет назад, до времени Ари, все были в святом неживом. Ни у кого не было сомнения в том, что нет Творца, и не нужно соблюдать в материальном разного рода вещи. Делали это из самоотдачи, из какой-то определенной наивности, потому что желание получать было на меньших уровнях. Когда пришел Ари, с Ари и дальше, начался период Машиаха. Период Машиаха, он тоже подразделяется на неживой, растительный, животные говорящие уровни. И этот период тоже, который начинается с Ари, мы дошли, мы находимся здесь, на последнем этапе. Говорящий в говорящем. И поэтому тогда не было этой проблемы. В то время как сейчас мы видим, что часть народа, которая не присоединяется к изучению, есть такие, которые противостоят тоже, но это противостояние, оно постепенно тоже исчезает. Начинает понимать, с одной стороны, что есть что-то в науке Каббала, что говорит каждому. Мы уже не говорим о том, что только избранные люди. В мое время, 30 лет назад, ты не мог найти место, где бы учили Каббалу, а сейчас почти в каждой синагоге у тебя есть какой-нибудь каббалистический урок. Сегодня уже в каждом магазине ритуальных книг, книг по религиозных книг, ты можешь найти каббалистические книги. Этого не было до 90-го года, такого не было. Что так много говорят и так хотят этого, и насколько это распространено, вообще такого не было. С одной стороны, с другой стороны, не усиливались общие страдания, что мы связаны все, что мы все в общем эгоизме. То есть все эти вещи, которые раскрываются сейчас, им нужно подождать. Конечно, народ, который находится в состоянии того, что они получили это с молоком матери, они считают, что неправильно раскрывать науку Каббала для всех. Нужно дать этому время, ты не можешь. История длится тысячи лет, мы в изгнании уже 2000 лет, и ты не можешь в течение нескольких лет изменить мнение народа, тем более, что мы и не работаем над этой частью народа. Мы только говорим, что такое наука Каббала, и кто хочет, пусть приходит. Поэтому, может быть, не может быть, что это... Может быть, что это не для нашего поколения, я не знаю, но тем не менее мы должны делать то, что возложено на нас, это не проблема. Мы будем продвигаться, кто-то хочет, тому есть место. И все. И нужно понимать, а кроме этого, существует исправление, что и те, кто не согласен, они тем самым делают очень большую услугу в том, что они не соглашаются, потому что все работает как преимущество света над тьмой, которая раскрывается. Поэтому мы не должны быть хозяевами состояния и думать, что оно должно быть именно так, а почему же оно не так. А всякий раз принимать состояние, как они есть. И исходя из них, ты должен действовать. Не должен ты насильно подчинять себе состояние и убивать там кого-то, кто против или что против. Нет, не дай бог, не так. Вещи, которые таким образом должны раскрыться, они раскрываются. А я из того, что раскрывается, мне действую таким образом, как это возможно. Отношение такое. Не ненавидеть никого, не противодействовать никому. У каждого есть свое место. И таким образом, если мы будем действовать, то мы принесем исправление самым таким оптимальным, хорошим действительно образом. Да? Строчка УВЗ. И это послужит тебе объяснением, для чего вообще затруднять себя выяснением того, кто я и кто мои предки, которое я удостоился провести в форме обширного исследования тайн, скрытых в книге Зоар и трудах Ари. И почему по сей день не нашлось никого, кто разъяснил бы эту мудрость столь ясно, как я. Из сказанного пойми, что из-за того, что наше поколение — это действительно поколение прихода Машиаха, когда все мы стоим на пороге полного исправления, которое задерживается из-за того, что оставили мы изучение Каббалы, такое положение воцарилось во всем этом поколении по причине трудностей языка и рассеянности материала, и в дополнение ко всему. То есть, что он говорит, что даже что есть много людей, которые хотят и готовы слышать, весь этот материал в науке Каббала, он настолько не готов, он настолько тяжелый, не обработан правильно, не переведен, не близок нам, по нашему менталитету, по нашему времени. Мы должны работать над этим еще много для того, чтобы приблизить его к человеку, согласно его восприятию, согласно его привычкам. Сегодня люди вообще не умеют читать, не любят читать, не способны на это. Ты даешь им какую-нибудь серьезную статью. Это насколько человек читает серьезные вещи в жизни. Ну, допустим, ученые, там политики, экономисты, адвокаты, люди, которые углубляются в это. Университетская публика. Все, все остальные, что они читают, кроме заголовков в газете. Это не как ругательство, а не в порицание, а мы должны на том же уровне, как заголовки в газетах, опустить ногу к валу. Ты не можешь ребенку дать то, что тебе хочется, ты обязан опустить ему до его температуры, до консистенции, как сказать, чтобы все это подходило ему. И поэтому есть большая претензия к каббалистам. Как можно дать? Ты видишь, мы сделали зор для народа. Что это значит? Это, допустим, глава Ноах. Что все, что есть в книге Зор, в главе Ноах, оно здесь есть, только мы очистили, мы не добавили здесь ни одного собственного слова, мы очистили это, вычистили из фраз те вещи, на которых человек спотыкается, к которым человек не привык. К Зору вообще люди не привыкли. И мы перевели с арамейского на иврит, так мы хотим сделать весь Зор. То есть у тебя нет выбора, если ты хочешь дать эту книгу, а эта книга самая главная в науке Каббала, это известно, она знаменита во всем мире. Если мы таким образом не дадим это народу, люди не смогут открыть эту книгу, они не будут знать, что тут написано. А эта книга, она предназначена для того, чтобы вывести народ и весь мир, вывести его просто на духовную высоту. Нет ничего другого, что могло бы дать человеку такой вход из нашего мира, ввести его в духовное. Это написано особым образом, эта книга. И в ней величина, эта сила окружающего света самая большая. И это пример того, что мы сделали. Что книга Зоар обычная, если мы дадим ее человеку, но он ее не понимает, и не знает, и читать не может, и спотыкается на каждом слове. А здесь ты читаешь это, и ты знаешь, очень маленькая полировка, лишние слова, перевод с арамейского. Можно это сравнить с оригиналом, и вы увидите. Ну, по крайней мере, в таком виде ты уже продвигаешь эту книгу к читателю. И все, будем надеяться, что это один из примеров, что мы должны опуститься до уровня народа, и поэтому это называется «Зор для народа». Это то, что он говорит нам здесь? Пожалуйста.
И в дополнение ко всему, малая грамотность и повышенная озабоченность, обычные для нашего поколения. И поэтому, когда захотел Творец ускорить освобождение наших душ, Он передал через меня подарок, необходимый для меры этого толкования. Но когда он написал комментарий Сулям на книгу Зоар, и этот комментарий, что о нем сказать? Без него мы не могли бы раскрыть Зор вообще. Но нам бы казалась эта книга вообще книгой сказок, морали. Короче, без всякой связи с духовным. А то, что Бааль Сулям добавляет здесь стадии, сферот, парцуфим, действия между Малхут и Биной, и все это вместе с этим он это связывает со всем языком ветвей. Солнце, луна, осел, человек. И во всем этом человек начинает видеть и этот мир во всем том, что мы знаем и нам знакомо, и также духовный мир через комментарий Сулям. Там он говорит на языке Каббалы, и тогда ты начинаешь из одного мира как бы приближаться к другому миру. И это сделано благодаря той чудесной силе, которая есть в тексте. И так ты входишь постепенно и начинаешь раскрывать духовные состояния за материальными словами. Это вещь большая. Это то, чего не хватало Зоару для того, чтобы стать такой вот книгой, то есть главным средством в Каббале. Наши зрители задают вопрос. Вот текст книги, который вы сейчас показали, будет ли это в интернете? Доступен ли? И хотим ли мы это перевести это на другие языки? Да, конечно же. Это большая работа. Сколько люди должны будут над этим работать? Но на иврите. Это будет в интернете? Да кроме того, желательно, я не знаю, сколько это будет стоить, но стоит это купить. Потому что будет ли это из интернета читать или читать это из книги, все-таки есть разница. Важно, чтобы все книги были в виде книги. Есть в этом особая близость к человеку. Это духовное понятие, книга. И поэтому стоит уж если читать. Ну, я понимаю, что мы уже привычны читать с экрана компьютера, но такие книги стоит все-таки читать. Ну, из обычной книги, пожалуйста. И еще была у меня одна причина, когда я хотел разъяснить данное раскрытие так, как сказано в Зоаре. Преимущественно света познаются из тьмы. Так как после моего посещения Варшавы и тьмы, окружавшей меня, было наслаждением для меня поселиться в Иерусалиме. Святой город, да будь он построен в наши дни. Когда я встречался здесь с людьми, то видел нищету народа моего, скудность знания, торжество глупцов, и накрыла меня волна унижения души, поносящих Творца и Тору его, народ его, утверждая, что во всей науке Каббала совершенно нет. Вы понимаете, о чем он говорит? Он ведь говорит о в 1920 году, когда он приехал в Иерусалим. В 22 году он приехал в Иерусалим. Он пишет это предисловие, написал в 27-м, в 26-м году, в 30-м году, может быть. То есть вот эти годы, это не было как сейчас вот. И смотрите, как он говорит, что никто не понимает правильного отношения к действительности, к Творцу. Все находятся в абсолютной тьме. Это о тех людях, которые были тогда, которые были гораздо мудрее и ближе к Торе, чем сейчас. То есть поносят Творца, Тору, его народ, его, утверждая, что во всей науке Каббала совершенно нет ни разума, ни знания, ни логики. А все это только набор слов, имен, нет в них никакого скрытого смысла, а понимать их надо так, как они написаны. Как будто это большая заслуга болтать о том, что написано с полной верой, и с чьей помощью завершится в нас намерение творения. А когда увеличится количество занимающихся дословным изучением написанного в полной вере, немедленно придет Машиах, завершится этим исправление, и нет в этом больше ничего. Не дай Бог. То есть я очень надеюсь, что с раскрытием его комментария Сулям на книгу Зоар, будет что-то. Но это еще было до комментария Сулям. Ведь это он писал еще как предисловие к Пихахам. Пихахам — это книга, которая не была издана. Но это было как черновик, скажем так. Учение десяти сферот. Учение десяти сферот вышло в шести томах, и сегодня оно так же. Но Пихахам неизвестно. Есть что-то в моих архивах из рукописей Бальсуляма, из этой книги? Но это что-то. Я даже не знаю, хотел ли он продолжать дальше. Мне это тоже неизвестно. А спросить сегодня уже некого. Но должна быть вот такая вот все-таки достаточно толстая книга. А потом он решил, что он должен писать в другом стиле, и начал писать «Учение десяти сферот». Я встречался с наиболее знаменитыми из них. Он имеет в виду иерусалимские мудрецы, как бы каббалисты в Иерусалиме. Это были люди, которые много лет провели, изучая труды Ари, Зор, и преуспели до такой степени, что изумляешься тому, как легко вылетает у них изо рта все сказанное в книгах Ари. И спросил их, учились ли они у Рава, у которых было постижение внутренней сути. И отвечали мне, ни в коем случае, не дай Бог, нет здесь никакой внутренней части, кроме того, что написано и передано нам, и не более того. То есть нет постижения, нет изменений человека, не надо ничего менять так же и внутри человека, надо просто изучать так, как вот тут написано, учись и все. Ну как ты изучаешь Тору, Талмуд, так же изучай каббалистические книги. А что произойдет, то и произойдет. Нет внутренней работы в группе, в учебе, в изменении свойств. То есть все еще находятся люди, хотя и изучают науку каббала, но нет в них точки в сердце. Это происходит до сих пор. И много таких. И нет точки в сердце. А если нет точки в сердце, то и нечего искать. Так они учатся в соответствии с тем, что говорит их сердце, что надо, конечно же, знать, что написано в этих книгах. И таких много. Но чего в них нету? А, то, что в них есть, это такое знание. Скажи, где что, какое слово написано, а они наизусть сразу же из компьютера вытаскивают это без каких-либо проблем. Но кроме этого нет ничего. Как он говорит, есть постижение? Какое постижение? О чем ты вообще говоришь? У человека, человеку нечего делать с собой, то есть наука каббала не является средством, чтобы поднять нас на уровень Творца. Но так вот, что-то там есть наверху, а мы тут внизу, и нам рассказывают об этом, и все на этом. Да. И спросил я их, постигли внутреннюю часть Рав Хаим Виталь, и ответили мне, конечно же нет, не постиг он больше, чем постигли мы. И спросил я саму Мари, и ответили мне, конечно же не знал он внутренней части больше нас. А все, что знал, передал своему ученику Раву Хаиму Виталю, и так это пришло к нам. И я очень смеялся над ними, ведь если так, то как соединилось все в сердце Ари без знаний и понимания? И ответили мне, что все это он получил от Элияу, который знал внутреннюю часть, поскольку был ангелом. И тогда излил я на них свое презрение и гнев, так как не осталось у меня терпения оставаться далее с ними. Но снова я говорю, эти вещи до сих пор, так, до сегодняшнего дня такие. Я в свое время ездил с Рабашем вместе по всем этим местам, где они там находятся, в такой учебе. Не, я не хочу их называть по именам, но это вот так. И не дай Бог, то, что он относится к этому так вот, ну... Происходит это. Это тоже часть человечества, часть иудаизма, часть душ всего-то, которые находятся пока в состоянии, когда не раскрывают зло, которые не раскрывают точку в сердце, так находятся связанными таким образом, с изучением и с каббалой, и с целью творения. Не получили отсюда порыв такой, как мы. Но их папа, их дедушка занимался этим, и они занимаются. Есть таких много. Обычно это по наследству передается. Давайте. Я думаю, что мы что-то поменяем в нашем поколении, да.
Талис Ниргалим спрашивает, можно ли сказать, после того, как вы сказали, что Зоар — это самая большая духовная сила, которая раскрывается именно против самого большого эго, которое сейчас в мире. Да? Комментарий Сулам на книгу Зоар. Не сам Зоар, а Зоар, который открывается через комментарий Сулам на Зоар. Это самая большая сила, которая может спасти мир, продвигаться от пути страданий и перевести это на пути Торы, то, что называется, путем света. И будем надеяться, что мы сможем помочь в этом процессе. Но это очень тонкая учеба в чувствах, последовательная. Нужно дать этому время, чтобы свет подействовал постепенно на душу, выяснил бы, выявил бы ее, очистил бы, она бы уже почувствовала духовные движения, духовные действия, изменения, которые происходят с ней. И так она пробуждается в человеке, который начинает вдруг чувствовать в себе, что что-то изменяется. Не изменяются материальные вещи, он вдруг начинает видеть духовные образы, ощущать. Это не такие какие-то духи, а внутренние изменения в соответствии с тем, что он читает в книге, и начинает видеть в этом свою силу, силу Творца, как они соединяются, то есть начинают уже так развивать душу. Будем надеяться, что это произойдет с теми, кто учится с нами вместе, изучает Зоар. И я хочу сказать только, что это не обязательно сразу же происходит с каждым. Человек должен попробовать себя. Если он чувствует, что это все еще не говорит ему ни о чем, то все еще рано. И мы тоже уже много лет находимся здесь в наших рамках, и только сейчас мы, по сути дела, подходим к изучению Зоара. До этого не было. Потому что я думал, что все эти годы это было время подготовки. А сейчас наступило время. И то же самое касается каждого. Если у него нет правильной подготовки, не то что книга, не дай Бог, навредит ему, уже никак нельзя навредить в нашем мире. Но эта книга может просто не дать ему ничего. Он не почувствует никакой связи с ней. Он все еще не готов, он должен продвигаться с помощью обычной учебы. Тот, кто еще не был, да, там, парень, пожалуйста.
Уважаемый Рав, я хотел спросить, есть слухи, что, с одной стороны, действительно правильно, не изучая науку Каббала, невозможно продвигаться по ступеням. Вместе с этим есть такие, которые говорят, что все-таки невозможно продвигаться по духовным ступеням только из науки Каббала, без соблюдения Торы и заповедей, как мы знаем это в принятом виде. У нас есть такая маленькая книжечка, которая называется «Видеть хорошее». Ты пролистай ее, и ты увидишь, что говорят каббалисты. И тут дело еще более глубокое. Если мы говорим о науке Каббала, что это методика исправления душ и всего мира, ты можешь представить себе, что весь мир сейчас будет накладывать тфилин, талит, обрезание там и все такое. Барасулам говорит наоборот, он говорит, каждый может оставаться в своей религии. Ты понимаешь, что он говорит? Какая-то серьезная вещь. Каждый до окончательного исправления, до познания Творца, он говорит, может оставаться в своей религии. Что он говорит? Он говорит, что все наше материальное существование — это не более чем культура. Не больше, чем культура, оторванная от духовной силы. Оторванная от духовной силы. И это нам дано только, чтобы удерживать себя, удерживать народ в определенных рамках во время изгнания, дать этому народу форму, определенный характер на время изгнания, на время нашего отрыва от духовного. Но когда мы возвращаемся к духовному, соблюдай или не соблюдай, но это не подействует на твою душу. И поэтому мы не требуем ни от кого ничего. Ты хочешь учиться, учись, ты хочешь достичь духовного, согласно своей учебе, согласно своему устремлению. Пожалуйста, насколько ты будешь соблюдать материальные вещи в нашем мире, то, что называется Тора и заповеди, как ты привык, это никак не действует на душу. Мы видим это и практически. А кроме того, это и написано. Только благодаря свету, возвращающему к источнику, ты можешь исправить себя. А свет, возвращающий к источнику, действует только согласно твоему желанию исправить злое начало. Написано, я создал злое начало, создал Тору в приправу. Если ты изучаешь Тору, не исправляя злое начало, ты не изучаешь Тору, ты изучаешь науку. Тора — это свет, который светит при условии, что ты приходишь со своим желанием, ты хочешь исправить его. Ты видишь, что оно злое. Почему оно злое? Оно не дает мне возможность постичь Творца, дойти до Творца, раскрыть Творца, выйти из изгнания, то, что называется. Потому что изгнание — это называется скрытие Творца. Избавление — это называется раскрытие Творца. Если я подхожу таким образом к исправлению себя, это называется, что я изучаю Тору, свет, возвращающий к источнику, а иначе это не Тора. Иначе это не Тора. То есть двое производят те же самые действия, один в желании исправить себя, даже он изучает науку Каббала или нет, это не важно, а другой нет. Тот, кто делает это с намерением, к нему возвращается свет, возвращающий к источнику, а тот-то нет, не помогает. Теперь вопрос следующий. Если я нахожусь в желании исправить себя, это полезно мне, если я совершаю эти действия, которые ты называешь материальные Торы и заповеди? Для исправления души? Нет. Потому что свет, нужно почитать то, что он пишет, он объясняет нам, потому что не все писания Торы равны в свете, возвращающем к источнику, а только в каббалистических трудах заключен этот свет. Поэтому это называется истинная наука, истинная Тора. Поэтому это называется Тора, учение света. Только наука Каббала так говорят, и больше ни о чем. Поэтому мы занимаемся только ею. И все. Хотя я лично соблюдаю обычаи. Обычаи, я называю это обычаями. Рабаш тоже так называл их обычаями. Я думаю, что нужно соблюдать их, потому что это рамки народа, это наша культура, это вид нашего народа. У каждого народа есть такое. И у нас тоже пускай это будет. То, что мы стали пренебрегать этим и даже ненавидеть это, потому что нам подают это как некрасивый пример, некоторые люди. Это проблема времени, что мы все находимся в кризисе и в таком состоянии. Но я думаю, что это принадлежит нашему народу, это его часть, поэтому если ты отстраняешься от всего, что происходит с некоторыми людьми, которые как будто представляют иудаизм и Тору, я не обращаю на них внимания. Я принимаю хороший пример. Я же хочу хорошего примера. Поэтому я думаю, что это помогает, это дает человеку рамки. Это каким-то образом образует его. Но снова по отношению к душе, ты можешь быть спокоен, только учеба, правильная учеба, в группе, через то, что они говорят, только это может привести человека к исправлению души. А кроме исправления души не написано ни о чем. И ты видишь, как он говорит об этом здесь, в своем предисловии, что каждый обязан изучать науку Каббала, а другие что? А что-то другое? Нет, не обязательно. Да? Есть еще кто-то новенький? У нас тут есть из Негева парень. Тора — это понятно. Это понятно мне, что это тот свет, которые... Что такое заповедь? Исправление желаний. Ты никогда от меня не слышал. Ты что, забываешь, наверняка. Потому что это не первый раз. Приезжаешь издали, там, с юга. 613 желаний, из которых состоит каждая душа, мы должны исправить через 613 святов. И все эти свята вместе, все это называется Тора. Душа. 613 желаний. Тора. 613 святов. Это исправляет это. Каждый свет исправляет душу. И все. А потом наполняет ее. Это все, что нам нужно, то есть духовные действия. Это называется заповеди и Тора. Через Тору и заповеди мы приходим к окончательному исправлению. Что это значит, что благодаря Торе, всеми святами, которыми мы пользуемся, это значит, что мы пользовались Торой. Что мы делали? Торой мы совершали заповеди. Все желание, которое было ради получения, мы превратили его на ради отдачи. И все. Заповедь. Это что-то, что раскрывается мне, что я должен сделать. В момент, когда ты исправишь свое желание, даже одно, но ради отдачи, то ты почувствуешь в нем Творца. Я желаю тебе этого, а пока что закончим. Несколько объявлений перед завершением. Мы все вместе в Тель-Авиве. Понедельник, 30 ноября. Мы все встречаемся в 6 часов вечера в Тель-Авиве. Вопросы, ответы, лекции Рава Лайтмана, музыкальное представление. А сейчас мы посмотрим маленький клип об этом мероприятии.
מאיפה אתה בא? לא חשוב העבר שלך. מה עשית בצבא?
לא חשוב מה שמבדיל בינינו, אלא מה שמחבר.
Не важно, что разделяет нас, а важно, что соединяет нас. Мы все вместе в Тель-Авиве раскрываем любовь между нами. Понедельник, 30 ноября, 6 часов вечера, Ганета Руха, Тель-Авив. Подробности по телефону 1700-509-209 и на сайте kap.co.il. Виртуальная группа, урок в прямом эфире, каждый понедельник в 9 часов вечера на сайте www.kap.tv, запись по телефону, форум kap.co.il. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня.
Shabbat.